Итак, вопрос.
Ну, там последняя фраза была, потому что есть привычка быть или счастливым, а быть счастливым или несчастным, это просто привычка.
Да.
Вот, и вопрос просто про такое, что, ну, как бы человек, вот, он может себя заставить быть счастливым. Ну, допустим, да, там, в принципе, большинство людей, наверное, все хотят счастливыми. И вот, ну, вопрос в том, что почему, как бы, одни могут себе привыть эту привычку, в последнее время пытаясь наблюдать же за жизнелюбами. Вот есть такие люди, которые просто вот любят жизнь. А есть такие, которые, ну, как бы, не любят, им все плохо, что он не да, им это все не то, все не так, и... Ну, вот просто человек пытается, вот он встает, он пытается заставить быть позитивным. Да. Но у него ничего не получается. Так вот, как же вот эту привычку счастья можно выкинуть? Ну, вот просто вот. Вот сказано было, что это привычка. Счастье, быть счастливым, тоже привычка. Как эту привычку плохую загасить?
Вот многие вещи, привычка – это протез, который не растет. Вот у меня ноги, руки растут, они меняются. Вот мы меняемся. У меня мозг меняется, мышление меняется. Все меняется. Если не меняюсь, что-то умерло во мне. То вот привычка – это протез мышления. Протез. Не меняется. Вот, вот так вот раз и навсегда, и все. Это истина верхней инстанции, и это вот духовное знание, все вокруг этого крутится, вот это вот только вот это так и все. Это протез. И протез рано или поздно, протез может помогать мне в течение определенного, ну, куска времени моей жизни, может быть, пока что-то не заживет. Или что-то надо преодолевать такое, что, ну, вот на своих двоих не могу, надо какой-то мост построить, тоже протез, да, вот не могу перелететь. Вот. Но потом-то я с собой-то этот мост не таскаю. И то, что помогает в определенный момент времени дальше, и это мы называем культурой. И привычка быть счастливым. Не таскать за собой мосты или плот, который я уже переправился через реку. Плот дальше тащить не надо. Некоторые вещи, от них надо отказываться. Все некоторые вещи, которые мы... Ну, например... Вот дом ремонт. Мне надо, вот у меня комнату я разрушил полностью, все поздирал, все там новое. И у меня привычка, какая привычка? Которая вот как в аварийном режиме работы, я делаю все дела, но плюс к этому мне надо раньше встать и что-то там вот такое сделать. Ну, кусок времени надо как-то выделить на вот это что-то, да? И каждый день я занимаюсь ремонтом. Но потом ремонт закончен, что я буду делать с этим? Это действие сворачивается. И вот привычка тоже самое. Оно на определенный момент времени нужно. Но потом надо убрать ее как инструмент. Потому что она мешает мне развиваться дальше. Я начинаю делать то, что в общем-то не надо делать. Но когда я нахожусь в привычке, это делать, ну, комфортно. Потому что такое ощущение, что за тебя кто-то делает. Сами руки, дело спорится. Меня как специалиста уважают. Я это классно умею делать, телевизоры там, или там, я не знаю, компьютеры. И там. И я вроде бы ничего не делаю, а что-то получается. Да, это хорошо, да, это тебя используют, но ты потихонечку становишься, ну, тебя. Вопрос времени, когда тебя перестанут воспринимать как специально, ну, как личность, а просто как, ну, хорошо делает вот эти вещи, да и все. Вопрос времени. Ты должен быть интересен. Да, ты будешь нужен, тебе будут говорить, он хороший там врач, он хороший что-то, но, а личная жизнь? Как насчет этого? Успех в личной жизни, ты не задерживаешься ни на каких-то привычках. Давайте я зачитаю кое-что за привычки, я не хотел читать, но раз возникло такое вот. Вот как быть счастливым? Как быть счастливым? Каждая привычка вначале хороша, но потом становится не очень, а потом она становится... Потом мы становимся рабы привычки, она нас заставляет делать, потом мы не можем без нее делать, без этого не можем делать. И человек, наступает время, он не может без алтаря, например. А алтарь, он, знаете, если бы человеку нужен был алтарь, человеку нужен Бог, а не алтарь. Вот. Он бы родился, у него тут выросла бы какая-то полочка такая, чтобы он божеств там ставил, понимаете, но она не выросла, да? Как Чайтанья Чандра говорит, если человек родился курильщиком, у него труба выросла. Ну, раз нету, значит, наверное, вот это. Так и это. И, в принципе, То же самое. Но потом он теперь не может, вот без божеств жить не могу. Да, есть категория людей, которые вот они такие пуджари, ну, молодцы, есть такие, есть там молитвенники, есть, но это единицы. Но если это заменяют, но как определить, что действительно молитвенник и действительно пуджари? Вокруг тебя происходят чудеса. Вот единственный критерий, что это не привычка. Это ты специалист Божий, от Бога в том ремесле, скажем, да. Вот. А если нет чудес в этом направлении, то извини. Итак, про привычки. Про привычки. Это знаете, как вот стаж идет, вот стаж работы. А ты сколько в сознании Кришны? А я вот уже 20 лет, ну, молодец. Это так просто как, ну, я не знаю. Эти люди мне напоминают уголовников, которые ждут, когда их выпустят с тюрьмы. Да. Солдат спит, служба идет. Да? Солдат спит. Ты что-то механическое действуешь. И, в общем, так, где же про привычки? Ага. Привычка – враг для развития любого дела. Привычка – точка. Следующее. Привычка – это определяет потолок жизни. Ты что-то сделал, а дальше, вот, а дальше, ну, некомфортно, дальше напрягаться. Все, это потолок. А потолка нету для жизни. Когда ты достал до потолка, жизнь как раз и кончается. У фарисея главное исполнение программы, а не Божье присутствие. Это касается, ну, храмовых служб. Вот они привычно делают, как хорошо служба прошла, как сколько там пожертвований собрали. Это привычка. А Божье присутствие было? А все, чтобы вот так вот улетели. Кстати, вот говорят, ой, это там такой киртан. А вы знаете, что люди говорят, что вот от наркотика, например, ЛСД, принимающие наркотики люди, и люди, которые ходят на рок-фестивали, у них в организме те же самые процессы происходят. Рок-фестивали от ЛСД. И что ж тебе похорошело от киртана, еще не показатель, что это Божье присутствие. Понимаете? Это такая же может быть и наркота. И то, что ты не можешь без этого быть счастливым, извини, это мне напоминает ЛСД. Ты должен быть счастлив от своего могущества. Это написал Прабхупада. А не то, что ты поел и попел там. Понимаете? Такое же ЛСД. Я не против пения совместного, тем более. Надо понимать. Люди сделали дело, сели, попели радостно. Почему бы нет? Почему бы и нет? Синергия называется, выделяется. Ну при чем тут чудеса? При чем тут Божье присутствие? Не надо путать. Ну, материальными вещами просто подменяют и называют это. Вот. Ускорение. То есть есть скорость, есть ускорение. Непреданные – это на скорости. Ускорение – это значит ускорение, его заметно. Это смена обстоятельств, постоянно смена обстоятельств. Если он даже на одном месте – то начинается откровение. Откровение. Ускорение – это изменение. Ничто во Вселенной не движется по прямой. Вот. Это знаете как... И тогда все нравится. Почему все нравится? Нравится – это момент любви. Ну, новое, новое, новое приковывает. Тебе не надо напрягаться, не надо себя сонно. Это новое. Знаете, одни не любят ходить на работу, другие, наоборот, не хотят с работы идти домой. Есть такие, да? Потому что дома-то у них Армагеддон постоянный. Вот. Кто из них шизофреники, скажите?
Оба.
Оба. Должно нравиться и туда, и туда. Знаете, куда мы не хотим идти? Там, где перестало что-то изменяться, и там приходит Господь и начинает это рушить. Рушить. Там где-то не изменяется в лучшую, а тебе Господь предлагал что-то менять, это да и так сойдет. Тогда это начинает изменяться в худшую. Но в стабильности ты ничего никогда не удержишь. Ну такой вот секрет. Как день сурка, помните, да? У тебя день сурка дома, и тошнит уже с этого. Он там самоубийством. Смотрели фильм такой, да? Когда день похож на день. Вот. Ну, я хочу сказать, что ускорение происходит. Вы заметили, что этот мир ускоряется, да? Сейчас происходит то, что... И это есть чудо. Это есть чудо. Раньше в сознании Кришны говорили, да, вот, вот, там, там на парадке, там вот все ходили так на цыпочках, а теперь люди спокойно говорят, вот это Махарадж, а вот это педофил, извините. И так говорят, раньше, ой, вишну там, а сейчас это говорят. Я считаю, это чудо, это прогресс. Раньше про сердце, там, которое в груди, да никакое сердце, надо старшего слушать. А сейчас спокойно говорят, и Махараджи начинают говорить, и Махараджи начинают каяться, что это из-за нас вот много преданных ушли. Нираджа с вами рассказывает, что вот мы должны покаяться, и может быть они нас простят, а может быть и не простят. Что мы раньше говорили, что они уходят из оскорбления, они ушли из-за нас. Целый такой ролик есть, сидит на диванчике на таком. Вот. Каяться начинают, это прогресс. И этот прогресс не наступил вот так вот, они вдруг стали, вот, понимаете, это многие люди делали, били, капали на мозги, и вот, пожалуйста, такое получается ускорение, смена декораций. И сейчас уже говорят, что не так уж там и свято все, понимаете, то есть начинают прозревать, начинают просыпаться. Это хорошо, потому что что такое сон? Сон это не то, что я устал и сплю. Сон это невнимательность. Невнимательность. Если одно и то же, там не надо внимательности, я автоматически делаю и даже не ошибаюсь. И вот она невнимательность. Что такое невнимательность? Я сейчас прочитаю несколько вещей за невнимательность. Невнимательность это безбожие. Все, что ты делаешь, невнимательно, то есть автоматически. И у нас, знаете, в основном мы не просто невнимательно живем, мы все время живем невнимательно, там на работе, мы не считаем это важным. Мы это не любим, мы не считаем это важным. Там деньги заработали, там пообщались, нужные связи созвонили, все, пришли домой, пали под телевизор, ищем, где же такой канал, который бы напряг нашу внимательность. Чтобы такое интересное найти. Мы же хотим ощутить себя живыми. Первое. Свою жизнь ты прожил невнимательно, и ты хочешь внимательно прожить чужой какой-то сюжет. Да? Как это? Вот. Что такое еще невнимательность? Невнимательность – это оскорбление Духа Святого, которое не прощается. Потому что Дух Святой, он тебе говорит, это то, что вот это не надо там на кончике носа, там Дух Святой этот, который тебя напрягает изнутри. Но у тебя же сопромат, сопротивление материала, и он хочет разрушить это, и чтобы ты не стал не железобетонным, а резиновым, а потом вообще без этой шкуры как-то, я не знаю, шел вперед живой. А у тебя же сопромат, сопротивление материалов. И твоя духовная практика, кстати, сводилась к тому, как бы это сделать устойчивую твою духовную практику. Понимаете? А он тебе говорит, а надо вот это. Ой, а где гарантия? Да? Где гарантия? Вот как кораблик мы рисовали. Да? Где гарантия, что это кораблик? У меня нет такого откровения. Это кораблик, надо так делать. И потом мы так себя и проклинаем, потому что оскорбление Духа Святого не прощается. А мы им просто пренебрегли в угоду там. Невнимательность, это смерть, потому что любая невнимательность это механическое действие. Достаточно я вас напугал, да? Что такое невнимательность? Вот. Господь придет, не человек. Господь придет. Или придет какой-то очень нехороший человек. И так его достанет. Потому что очень нехороший человек, то есть полное зомби, он распотрошит человека, вырвет его с этого состояния. Тот начнет думать. Сознание Кришны это не просто тупое повторение, пускай даже там внимательное, невнимательное, но за именем должны стоять дела. Дела. А не просто я вчера повторял хуже, чем сегодня. Вокруг что-то изменилось, нет. И значит ты шизофреник просто. Святое имя должно менять вокруг тебя. И тебя. Если я вот... Ты оторвался просто от мира, и все. Коллапс. Карликом стал, знаете? Черный карлик. Раз, сам себя. И вот ты там в святости типа. Да нет. Внутреннее, внешнее. То, что внаружи ты видишь, это твое внутреннее. Если ты видишь снаружи, что все плохо, значит... Вот результат твоей духовной практики. Вот давайте я это... Ну, лучше, знаете, на примерах. Не просто так, взагали, лозунгами. Вот пишет Иван Кузнецов. Такое письмо. Здравствуйте, Вайшнава Прана. Услышал несколько писем, потому что надо когда-то на них отвечать. Услышал... Я услышал ваш ответ в лекции, был вдохновлен, спасибо. Вчера у нас на Бхакти в Рикше был гость, старший преданный. Мы говорили о взаимоотношениях со старшими, равными младшими. Перед беседой читали удивительные стихи их. Шримад Бхагаватам 2, 28, 56, 70. Там говорится о параматме очень проникновенно и красиво. В процессе беседы я высказал... что старшего мы должны узнать из сердца, и что на что получил ответ. Знаете, как узнать мнение своего сердца? Спросите у своего наставника. Как об стенку горох. Вот они читают, вот они восхищаются, но как доходит до дела, у тебя есть старший, зачем тебе сердце? Как об стенку горох. Не понимают. Видят фигу, да? Или вот еще. Потому что сердце это Бог, но не само сердце, а вот его голос оттуда. Сердце это Бог. Вот еще что-то похожее. Ну, это полный маразм я прочитал. А вот такой бытовой. В лекциях Вайшнава Прана говорит, что женщины для пробуждения совести у мужчины. Как пробудить женщины совести у мужчины? Достаточно обидеться. Ну, я тогда говорил, надо перестать с ним разговаривать и в стенку так носом. Раз вот так вот, он сразу заерзает. Будет тебе клещами тянуть, что ты хочешь, почему ты перестал это. Вот. Но Вайшнава Прана Дас не говорит, как пробудить Кришну в сердце мужчины у женщины и родителей. Прошу погрузиться в данный вопрос. Да. Как пробудить Господа у кого-то? Ну, нет совести у человека, да? Вопрос один, вот ответ один. Очень вот внимательно. И другого не будет. И я хочу сказать, не существует. Не надо заменять Бога этому человеку. Не надо быть Богом этого человека. И духовным учителем, если тебя не спрашивает. Как только ты заткнешься, Бог начнет говорить у него из сердца. Как только ты просто будешь думать... Да когда же он уже вот этот, ра-та-та-та-та-та-та, Бог молчит там. Ты его заменяешь. Не надо заменять Бога. Тогда все двинется и очень хорошо. У нас же свои планы на них. Мы хотим их вести по жизни вместо параматмы.
А как быть человеку, который является вот этим вот?
Кем?
О котором думают как бы за Бога. Когда ж он вот это?
Заткнуться,
тебе же сказали.
Заткнуться.
Нет, когда это не я.
Когда что?
Да. Когда это не я, например.
Как? Когда на него хотят воздействовать.
На кого? На меня хотят воздействовать. Ни на кого невозможно воздействовать. Ни на кого невозможно воздействовать.
Нет, он имеет в виду, что от него ждут, что у него вот проснется совесть.
От него ждут?
Да, конечно.
Но если на меня давят, я автоматически, у меня начинает работать сопромат. Это единственное сопротивление материалов. Это единственное правильное, потому что эта материя, это тело должна деформироваться только под напором Господа и больше ни под каким другим напором духовных учителей, наичистейших преданных. Потому что наичистейший преданный указывает на Бога. И написано, что без Бога ни волосок седой на черного не переменится, и ничего вы без Бога у вас там не шевельнется нигде никак.
Вот что, курить не хочется бросать, тут потом начинает внутри калашмет.
Бог скажет и даст силу покинуть эту привычку. Эта привычка, надо разобраться, откуда она взялась еще. Она взялась не просто так.
старшего.
Достаточно. А зависть нужно делать самому. Давайте продолжим. Достаточно Бога не заменять. И все вокруг вас будет очень здорово.
Ну а с завистью что человек может сделать?
С завистью ничего не может сделать.
Ничего?
Зависть это уже, ну, это лечит. Бог лечит зависть.
Как?
Одиночеством. Зависть это желание уничтожить, ну, кого-то. Вот. То есть я уже их не люблю, какая-то злость, непочтительные отношения, непочтительные мысли. Человек помещается в одиночество, и он рад любому общению, вот любому. Хоть бы какая-то душа живая пообщалась со мной, и уже не смотрит, сколько у него денег, в чем он его превосходит. Одиночеством лечится.
Любовь и зависть?
Практически любой. Понимаете, зависть происходит не просто так. Зависть это совокупность всех, как любовь, совокупность всех добродетелей, так зависть совокупность всех грехов. Гнев, вожделение, жадность, безумие и все прочее, вот если их в кучу, это и будет зависть. И зависть проявляется как гнев, как вожделение, как то. А так, чтобы... Но когда человека накрывает вот так вот, накрывает, когда ну, все краны ему перепят, а ну как зависть, хочется всех уничтожить. Все виноваты вокруг. Зависть. И в этот момент...
Ну, получается, с ней ничего нельзя сделать, как бы, да?
Зависть с тобой начинает делать. Это Бог. Зависть не только это посыл проклятий туда-сюда, но зависть уничтожает меня начинает. Зависть меня уничтожает, я сгораю прямо в ней. Если я не расширяюсь, я уменьшаюсь. И зависть это делает. У меня все выгорает. И потом то, что остается, с этого начинает дальше расти. Ну, сгорает только лишние стереотипы, я так скажу. Стереотипы, которые вырабатывают мои привычки, я начинаю новую жизнь. Те, которые меня тормозили. Выглядит как наказание. Знаете, есть такая история, когда трое молодцев не поклонились истукану, не поклонились царю, а поклонились только Богу. И то, который не в изваяниях нигде. В Библии есть такая история. И царь сказал, кто не поклонится, того в печень. Сказали, а у нас такой Бог, который вот не требует рукотворных подношений. Он просто рассказывает, что кому там сделать. Они сказали, ну туда в печку. Сделали печку, и там на несколько метров от печи люди погибали, сгорали. Так была раскалена. А эти трое туда вошли и не сгорели. Но на них сгорели веревки. Вот это и есть соприкосновение с Господом. Сгорают путы, ты свободен становишься, но ты сам не сгораешь. Если тебя что-то украли, что-то там отрезали лишнее, что-то это лишнее. Реально лишнее. Вот. И царь так изумился, что решил ту религию сделать государственной потом. Еще. Так, вопросы. В общем, мистики это люди одаренные. Что такое дар? Дар это то, что тебе бесплатно дали, то, что ты не заработал ни по каким ступеням, ни бхакти, ни работы, не упирался, не делал себе какой-то привычки там хорошей там, да? А дар. Тебе пришел и подарил. Кто-то. И ты ему в отместку не должен ничего дарить, и потом ему там сильно кланяться и все такое. Понимаете, что такое дар? Дар. И вот есть люди одаренные, а есть люди бездари. Разницу. Так вот эти преданные, это одаренные люди. А непреданные, ну, неодаренные люди. Неодаренные люди. И вот я хочу прославить или осудить, как это называется, бездарность. Бездарность это значит люди, у которых нет мистики в жизни. Они могут что-то хорошо делать и могут аплодировать, но если у них нет мистики, это без дари. Потому что то, что я получил вот так вот, и что-то делал для этого, это не дар. Вот я ничего не делал, а мне принесли. Вот это дар. То, что я делаю, не просто не напрягаясь, не затрачивая никакого ресурса. Читаем. Бездарные люди, обыкновенно самые требовательные критики, не будучи в состоянии сделать простейшие из возможностей и не зная, что и как делать, они требуют от других совсем невозможного. В. Ключевский. На религиозной теме это выглядит так. Совершенные религиозные бездари, они гвоздь в квартире прибить не могут, они не знают, как клетка устроена, что такое электрический ток и прочие такие вещи, но они с восторгом рассказывают, какие там, какой Кришна, как он, что он делает, что он думает и так далее. Понимаете? Прабхупада говорил, что некоторые люди говорят, что они помнят прошлые жизни. Если его спросить, что он делал позавчера, он не помнит. А память имеет свойство, ну, уменьшаться. Ну, я вот хорошо вижу вблизи, дальше меньше, за 10 километров я что-то вообще не вижу, да? Так и память, она как зрение, как это тоже как орган чувств. Так и эти люди почему-то, они там все знают и всем это рассказывают, но элементарных вещей, человеческих, элементарных, он просто ни как ни мужчина, ни как женщина, ни как просто приличный человек не может состояться, и он рассуждает о возвышенных вещах. Вот. А как же сила, победа, вот эти вещи, да? Где эта сила, победа? Здесь, а не там. Там победа не нужна, там все победили. Ты должен победить материю, вот это сопротивление материала. Вот бездарные люди. Бездарность состоит в желании делать выводы. Ох, они философы. Какая примета бездарности самая такая. Кто скажет, рискнет? Как бездарный человек заметен? Какая его, ну, марка торговой, что ли? Да, есть такое еще. Недовольство. Конечно, недовольство. Но это следствие. Это правильно, но это следствие. А причина? Скука. Когда одно и то же, когда все механически, ну, конечно же, будет скучно. Скука – это внешняя примета бездарности. И вот мы ищем себе праздники, чем бы сделать. Воля к бездарности всегда есть боязливое приспособление к миру. Воля к гениальности – это дерзновенное преодоление мира. Опять же, Николай Бердяев. Бездарность есть грех. Или неверное определение своего места и призвания в мире. Когда мы скажем, бездарность есть неверное определение своего призвания в мире, ну это, ну мало ли, да. Но когда мы скажем грех, а ведь это одно и то же, грех это ошибка. Ты занимаешься чем-то не тем. Так вот, бездарность есть грех. Мы должны быть одарены. Бездарные люди, не будучи в состоянии делать простейшее из возможного, не зная, что и как делать, обыкновенно самые требовательные. И вот как вот пример. Вообще есть два типа религиозных зомби. Не только есть как корпоративные зомби. И не думайте, что это реальные зомби, которые в что-то уверовали, всем это тулят. Это могут быть простые люди, которые вот что-то усвоили и вот с этим носятся, как курица с яйцом. Да? Обыкновенные люди. И в этом смысле религия тоже не отличается. То есть они, как их два типа религиозных зомби. Первый, ругать всех, кроме своих. Наша религия лучше других там типа, да? Или наша фирма лучше других. Я что, уже с Богом? Или закрыть глаза и уши на все, что происходит, чтобы не отвлекаться от Бога. То есть мир мне мешает видеть Бога. Так это и... А это что? Вот два типа. Одни активные, другие пассивные. И вот одна... И я хочу сказать, ну это как бы ответ, наверное, будет. У нас была такая статья про строителей храмов, помните, да? Статья про строителей храмов. Вот один человек пишет. Если бы я прочитала эту статью в бульварной прессе, я была бы возмущена. Но прочитав ее на вайшнавском сайте, да еще с одобрительными отзывами читателей, я просто ошарашена. Любой преданный, знающий 10 оскорблений и вайшнавский этикет, скажет, что статья это стопроцентная критика прославленных вайшнавов. Вот сколько надо быть зашоренным, которые загрязняют сердце и мешают духовному продвижению. А дальше, вот смотрите, пошло. Те, кто прочитает эту статью, то есть будет слушать аппаратки, ждут незавидная участь. Потеря, которую несет слушающий, и оскорбление. Погибает как преданный, лишается рассудка, теряет благочестие. Из жизни в жизни попадает в ад. Откуда человек набрался вот этих вот страшилок? И еще важный момент. Это вот то, что религия говорит. Это последствия пренебрежительного отношения к именам гуру Е.С. Рила Нираджана с вами и Бхакти Вигьяна Госвами, упоминаемые в статье, которым я испытываю глубокие чувства. Ну просто человек не в теме, похоже. Уважение, благодарность за милость. В Ману Сабхите говорится об имени гуру. Пусть не произносят имя духовного учителя без почетного звания и титула. Скажите мне, в духовном мире нужен титул и звание. Это чистейшего разлива материализм. Почетный титул и звание. Прабхупаду называли, вот там эти его ближайшие там, вот эти всем длинным вот этим названием. Ну, Прабхупад, все. Да. Я же не... Ко мне дети не обращаются. Савельев Виктор Федорович... Все мои называют, кем я был, там прорабом, там, это все, это ж мои звания, да? Это ж я являлся этим, да, иногда еще являюсь. Какой-то там вайшнава прана, говорит, просто папа. Просто папа, и все. И скажите, я буду рад кого, чему больше? А непреданный чему будет больше рад? Вот такому. Потому что как папу его не рассматривают. А до этого я читал у этого, у Шаповалова, что ну, Бог, он отец, а не наставник. Наставник это всего лишь ну, немножко гьяна, немножко ну, какой-то информации. Сначала отец, там все. Там все. Ну так это ж человек не сам придумал. А дальше, смотрите, еще интереснее. Если другие справедливо порицают или поносят его учителя, ученик должен закрыть уши. Почему? Ну, если это справедливо. То есть к чему это? Это вообще все я вижу, раскрывается в свете раскрытой вот этой педофилии. Если говорит, он педофил, я должен закрыть уши. Наоборот, слушай, твой учитель педофил. Значит, что? Значит, наверное, он не может быть моим учителем сейчас, да? Не может учителем. В настоящее время сейчас в ИСКОН есть, ну, вот он Махараш, он инициирующий гуру, рядом с ним ходит просто жена. Жена. А у них там такая связь. Ходят как жена, там, они счастливо, видно, смотрят друг на друга. Ну, у них любовь случилась, ну, еще, ну, сними оранжевое, да и все. Нет, он инициирующий гуру. Вот. И все закрыли глаза. И если кто-то говорят, ой, это как король-то голый, да, который непреданный приходит и говорят, а, подожди, так он же саньяси. А что он там спит с ней в одной комнате? Вот. А преданные, то есть это как мальчик говорит, король-то голый, а эти как зомби. Вот видят, оно ничего не делает. Это ли не сон? Это ли не сон? Ученик должен закрыть уши. Порицая своего учителя даже справедливо, он станет в следующей жизни ослом. Ну откуда это? Наверное, он уже стал ослом, если он не порицает или не делает каких-то выводов. Наверное, уже стал ослом. А ложно понося его псом. Ману Самхита 129.201. Это ложь. Вот. И вот тут пишут, да, это не я говорю, вот. Боже, какой бред вы излагаете. Ну ладно, еще эти гуры не написаны в статье. Деньги, их делишки и так далее. Но с ваших слов стало известно, что освещая истину, тем самым оскорбляем гуру. А вы утверждаете, что гуру нельзя оскорблять. То есть говорить как есть, правду. Тогда хочется вспомнить тех зарубежных гуру, которые уличили в педофилии. Их, видимо, тоже не стоит оскорблять, говорить о них правду, чтобы не нарушать гармонию Вайкунхи в вашей голове. Добро так и поступим. Киртананда и все остальные дружки-педофилы Киджай пишут. То есть до маразма доходит. А вот теперь смотрите, ну ладно, этот человек, а может, наверное, это великий оскорбитель, а давайте спросим, а что по этому поводу думает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур? Авторитетно? Он говорит, обличение негодяев – это не только наше святое право, но и совершенно авторитетный и даже более того, наиболее эффективный способ проповеди. Проповеди. И дальше пишет, у него статья называется «Позитивный и негативный метод проповеди». А почему я это говорю? Потому что привычка и монотонность на негативе не закрепляются. Они закрепляются на позитиве. Понимаете, да? А негатив должен вовремя прийти и разрушить что-нибудь. И вот поэтому позитивный и негативный метод проповеди. Истину, сатья, в этих скобках, можно преподносить двумя способами. Позитивный метод прямого утверждения и негативный метод противопоставления. Для объяснения истины недостаточно одного позитивного метода. Проповедь методом противопоставления способствует проявлению истины в этом мире в большей степени, чем проповедь позитивным способом. Я на паузу поставлю. Представляете, что говорит Ачария? Негативная проповедь эффективней. А как по-вашему, почему? Потому что она уничтожает какие-то стереотипы, да? Негативная проповедь должна, что вот, ну, вот это, ну ругай, нет, давайте, у нас тут материальный мир, ладно, оставим его в покое, будем говорить о красивой Вайкунхе, оно тебе поможет? Нет. Как же вайраги, как же вот это произойдет тебе тогда? Позитивный метод не является самым эффективным способом проповеди в нынешний век, когда совсем принято сомневаться. Негативный метод, проводящий четкие различия между истиной и ложью, негативный метод, во всех ее проявлениях передает непостижимое величие абсолюта даже в большей степени, чем позитивный метод. Верный проповедник истины, стремящийся быть преданным слугой Бога, не должен избегать такой проповеди. Подобная проповедь определенно вызывает полемику и разногласия, при которой очень легко потерять равновесие в оценке. Но иллюзорная энергия действует столько важно, что если не обличить все пороки обусловленной души, она не сможет избежать попадания в расставленные сети и спастись от добровольной гибели. Добровольная гибель, мы уже говорили, это привычка. Не допустить этого. Священный долг каждого, кто обрел хотя бы отдаленное видение абсолюта. И вот как пример, ну, уничтожение негативной проповеди, что вот это Апаратха. Вот как, например, как сектанты ИСККОН искажают индуистские тексты, искажают, связанные с критикой конкретно. Обычно дают цитату, якобы подтверждающие их лживые суждения по поводу критики. В Брахма-самхите 163.20 говорится, что люди, критикующие вас, уничтожают наши грехи. Это правильно?
А эти грехи куда деваются?
А, сразу вопрос. Есть такая история, помните, да, когда, помните, сам ешь свой навоз, помните, да, историю, сто раз рассказал? Нет? Ну, был такой благочестивый царь, и у него в садхана бхакти входило в то, что он там, к нему приходили паломники или святые люди, там, мудрецы, которые, в общем, на дармовщинку покушать любят, да, так вот, простым языком. И они там не работали, и они там им дают. И один взял и опоздал. А у того была такая привычка, скажем, хорошая, ну, должно быть личное время, какое-то хобби, за лошадьми ухаживать. Ну, скакуны там, тра-та-та. И вот он приходит, все от царских дел отдыхает, он гладит этих скакунов, он их там объезжает, он сам в конюшне там, ну, отдыхает от своих там положенных обязанностей. И приходит один паломник, ему говорит, а все это, кушать уже не дадут, потому что царь пошел в конюшню. Ну, лучше не ходи, потому что хоть там он отдохнет. Он говорит, ну, есть хочется, пошел. И тот царь увидел, разозлился, куда благочестие делалось, взял это кусок этого навоза конского и так, на, ешь вот тебе. Тот, ну, спасибо, и ушел. И сон снится царю. Огромная куча навоза, и ее надо съесть ему. И всегда же мудрецы рядом под боком у царя. Да, и он спрашивает толмача, что он говорит. Он говорит, наверное, ты все, что ты даешь святому человеку, тебе там в 1000 раз больше приходит. Вот. Ты же покушать ему дал, вот теперь тебе надо это есть. Ну, такое они благословение, силу имеют. А что же делать? А он говорит, ну что делать? Надо то, чтобы тебя покритиковали. Кто тебя покритикует, вот эта часть навоза, он как бы съест. И он посоветовал найти известную проститутку, ну, чтобы все знали, что она проститутка. И с ней под ручку пройтись по базару. Ну, где с базара, это ж, ну, расходятся слухи больше всего. Туда ж люди приходят и уходят. Вот. И с какой-то, с бутылочкой какого-то спиртного, вот он прошелся, типа пьяный. И все государство заговорило. Царь-то у нас-то какой-то, смотри. И он видит сон. И маленькая кучка навоза вот такая. И говорит опять, он говорит, понимаешь, кто-то тебя не осудил, надо его найти, и чтобы он осудил. И он ходил, вычислили этого человека, говорит, а вот тут никого не судят. Он пришел туда, переоделся, что типа он не царь, можно водички попить, ну да, можно. Присел, он говорит, ты знаешь, у нас царь, он говорит, посмотрел на него, говорит, сам есть свой навоз. Вот он его узнал, да. Вот, и, ну, в общем-то, правильная вещь, и действительно так работает. Но из этого сделали, знаете, что-то из этой мухи сделали такого слона, что вообще ничего плохого сказать нельзя. Но если это правда, если все думают, будет, что это правда, а это ложь, это помешает всем, что вообще, что ли, ничего не говорить. И люди из-за самосохранения... навоз там этот, боятся. Так преданный не боится ничего, он в ад попасть не боится. Он беспокоится о других. Если ты правильно правду скрываешь из-за своего самосохранения, то какой же ты вообще герой, да? Вот. И смотри, что из этого делает. И вот таких вот очень много. Прославление брахманов, что их там нельзя там косо на них глянуть. Во-первых, надо еще найти хорошего брахмана настоящего, да? Ага. Люди, критикующие нас, уничтожают наши грехи. Это Брахма Пурана 163.20. А теперь взглянем на оригинальный текст этого стиха из Брахма Пураны на санскрите. Перевод. Санскрит пропускаю, и перевод такой. Гость и спорщик, тире, порицатель. Оба эти, по сути, друзья для всех. Гость и спорщик. Спорщик, тире, порицатель, способен унести грех. Это значит, что вовсе не любой, кто просто вас ругает, автоматически освобождает нас от греха. А тот, кто верно отмечает имеющиеся недостатки и позволяет нам их исправить. О! Понимаете?
Значит, в таком случае, если человек в ответ на критику якобы справедливый, обвиняет в фарисействе, вот как прошлую субботу, значит, он, да, не способен к исправлению.
Значит, вообще это называется судить, да? Да. Оценивать это судить. И поэтому в этой...
Потому что я не могу...
В Библии написано, никто судить не может, ибо не знает. Не знает прошлое, настоящее, будущее. Но духовный может судить. А кто такой духовный, мы выяснили. Это люди одаренные. Одаренный человек, с кем мистика происходит. Все, нет другого критерия. Не благочестивый, не ты хорошо причесанный, а одаренный. может судить. Вот. И одаренный человек может забрать грех, потому что через него Господь забирает. Он и дает, он и забирает грех. Вот. А если ты не одаренный, можешь поговорить, конечно. Так. Оправданная критика приносит благо критикуемому. Оправданно критикующий сравнивается по приносимому благу с гостем, чей статус, как известно, очень защищается в ведическом обществе. Гость, да, на первое место его, а тут не просто на первое место, вообще уничтожить надо. Итак, мы будем заканчивать. Мы будем заканчивать. Надо это резюмировать. Кто-то помнит, как тема называлась? Сопромат. Сопротивление материала. Мы должны чему-то сопротивляться, а чему-то должны открыться. Мы должны сказать Богу «да». То, что нам из сердца говорит, надо сказать ему «да». Кто говорит «нет»? «Нет» нас говорят ученые, конструкторы, химики, физики, социологи и прочие-прочие науки. Вот ему возражать нельзя. Вот эти, понимаете? Не буду открывать Бхагавад-гиту. Там написано, вот изнутри тебя, если что-то идет, воспринимай как приказ. Вот тут ты должен быть глупым. Почему? Потому что ты действительно глупый по отношению к этому приказу. Потому что это новое. И ты этого не проходил.
Это всегда.
А где ты должен быть физиком, химиком, социологом и так далее? Когда тебе снаружи что-то идет. Когда Кришна рассказывает Арджуне, как ему делать, снаружи. И говорит, подумай хорошенько, сравни, вот, сравни со своим опытом и поступай, как знаешь. Это броня, сопромат. У меня должно быть очень такое сопротивление материалу. Кому? Да вплоть до духовного учителя. Я должен подумать хорошенько. Я не должен выполнять слова духовного учителя в точности. Потому что Кришна сам говорит, не надо, ты подумай хорошенько. А вот что изнутри, тебя должно вот это сопромат. А у нас на выворот. На выворот. И два текста в Бхагавад-гите. Там, где предайся, оставься религии, предайся мне, он занижен в новой Бхагавад-гите, а усилен текст, который духовный учитель, вот они же там все прошли, надо им предаться, надо им это, да. То есть раньше он был слабее, сейчас стал сильнее духовный учитель, роль подняли, а роль Бога опустили. Роль Бога опустили. Где эта броня должна работать? Где этот сопромат? Должен.
А вот
тут
изнутри вошла прямо можно вот вопрос, да?
Да.
Ну, что Богу открыться, как бы, ну получается, что внутренний голос это то, что, ну, как бы Бог, да, это который всегда говорит то, что ты не хочешь, правильно?
Потому что ты... Не, не то, что ты не хочешь, то, что я боюсь. Я не то, что. Знаете, что я боюсь? Смотрите, действие никогда не происходит, если внутри я не согласился. Просто не происходит. Mm-hmm. Если я не согласился, оно не происходит. Либо оно происходит, то есть без моего согласия, значит оно будет разрушено. Разрушено. Ну меня принудили. А Бог видит, что вот происходит насилие. Только с согласия что-то происходит. Вот. И мое согласие, ну я чего-то уже знаю. Я уже с чего-то сравниваю. Вот то, что изнутри, не должен сравнивать. То, что снаружи, сравнивай со своим опытом. Тут сопромат. Тут все жестко. И вот это есть здравый смысл. Непонятно?
Ну, или нет? То есть, в принципе, это всегда что-то рисковое, да, как бы? Ну,
риск всегда. Знаешь, риск всегда.
Но это вот просто, вот иногда кажется, что Бог говорит... Вот
Богу, который внутри, я предаюсь, я предаюсь, я рискую, я все туда положил.
Проблема в том, что не всегда то, что... Изнутри идет от Бога. Некоторые люди думают, что оно от Бога идет, а оно совсем из другого направления.
Спасибо большое, потому что надо знать язык Бога. Надо знать язык Бога. Мы прекрасно знаем язык желудка, да, скажите? Он когда нам говорит, мы безошибочно понимаем, да, урчит, да, уж сразу. Мы прекрасно знаем язык своих желаний. Желания могут быть разные, но они говорят на одном языке. Мы знаем язык этого человека, язык другого человека. Язык этого иностранца я не знаю. Он мне подходит там, help, там, помогите, помогите, что-то говорит. Что-то такое говорит, не могу, да. А знаем ли мы язык Бога? Знаем ли мы, что иногда к нам приходят такие мысли, и мы думаем, что это не язык Бога, это, наверное, кто-то другой говорит, а померечилось, наверное. Язык Бога говорит о проблеме всегда. Проблема, и ты ее лично должен исполнить. Никто об этом не говорит. И эту проблему даже никто не видит, кроме тебя. Вот это язык Бога. И он говорит не о тебе. И Бог тебе, не верьте, Бог тебе никогда не скажет, тебе надо исправить это, надо исправить это. Он тебе скажет, сделай это, и как следствие, может быть, тебе от чего-то надо будет отказаться, жертвовать. Вот и есть это жертвоприношение, которое ведет к счастью. И вначале тебе приходится избавляться от явных таких привычек, которые точно никуда ведут. Там курение, алкоголь и все, которые уже признаны, что ничего хорошего. Сейчас бы, я думаю, нобелевские лауреаты скоро расскажут, что алкоголь полезен. Сейчас они уже сказали, что уже ГМО вообще лучше. Вот. И сейчас даже введен термин ГМО-фобия такое. Вот. ГМО-фобия, что эти люди, которые начинают говорить, что ГМО это не очень, а скоро будут говорить, что это хорошо. Вот. Мир катится на Вайкунху. Да? Вот.
Тебе человек говорит, тебе надо сделать то-то, то-то.
А тогда это называется духовный учитель. Это когда может быть абсолютно левый, пьяный. Тогда это значит, считается, параматма вышла туда и просто тебе открытым текстом говорится. Потому что ты сам из себя боишься в это поверить. И вдруг кто-то тебе говорит, вообще непрезентабельный человек, и у тебя внутри бух, вот так вот. Вот Бог сказал его. Людей не будут, камни начнут говорить. Он найдет, через что тебе сказать. Но это, знаете, это вот как примета, да? Примета. Есть люди, патологические по этим приметам ходят. Это, знаете, такая крайность. Вот отсюда все уже говорится, да? Да. Просто говорится отсюда уже. Он говорит о проблеме. О проблеме, которую надо решить. Не для тебя. Это его язык. Язык.
А для тебя он вообще ничего не может сказать? То, что касается тебя, твоей жизни.
О тебе он беспокоится сам. Он хочет, чтобы ты побеспокоился о ком-то. И тогда ты станешь лучше.
А если тебе не хочется о ком-то беспокоиться, а хочется о себе побеспокоиться?
Можешь не беспокоиться, но он о себе...
Тогда не Бог
не просит. Он тогда тебе ничего не скажет.
Да? Нет, он ничего не говорит.
Тогда надо к дьяволу просить.
Материал, из которого ты состоишь, сопротивляется воле Бога. Это ты дал ему силу, отождествившись с телом, наделив его свободной волей. Понял кто-то, да? Сопротивление материала. Сопротивление, этот материал, материя сопротивляется воле Божией и не изменяется. Вот. Господь говорит, меняться, и кого-то там изменишь, он не меняется. Душа отождествилась с чем-то, наделив это что-то свободной волей, а свободная воля священна. Вот отсюда и крепость привычек, крепость нехороших привычек. Я не могу. Не ты не можешь, а ты отдал свою власть чему-то, что не должно сопротивляться. А теперь оно сопротивляется, и ты сам уже не рад. Но это не ты. Какой выход? Выход, говорит Господь. Сам себя ты ничего не сможешь сделать, не изменишь. Те, которые, знаете, наркотику, есть люди, которые самостоятельно бросают наркотики, возвращаются. И ходят вот такие вот, я уже вот столько вот это, а у них тяга есть. Спрашивают через 10 лет, а что ты хочешь? Там один человек, хочешь курить? Он говорит, а курить хочется. 10 лет не курит, хочется курить. Вкус вот есть, он не закуривает. И когда кто-то рядом курит, он подходит рядом. Вот так вот, понимаете, ну смысл тогда. Смысл. Вот. Но если Бог его от этого освободил, вкус бы пропал. Может, продолжает, привычка продолжает мучить его.
А может наоборот, что если он сам-то шел без посторонней помощи, хотя бы на уровне поступков, это гораздо ценнее, что человек проявил волю, чем тот, кому просто дался от судьбы или свыше подарок, просто пропало желание и все. Гораздо легче не испытывать желание, чем его преодолевать.
Да. Вы слышали, что мы имеем право на ошибку? Такое, да? И написано, что способность ошибаться, склонность ошибаться, это любовь воплощенная. Так это мы не просто ошибаемся. Нас Господь проводит через эти ошибки. Он нас туда заводит специально, чтобы мы этого хлебнули, чтобы потом мы стали специалистами в этой области и вытаскивали всех оттуда. Мы испытали эту боль, мы знаем ее не по книжному, и мы можем другим помочь. Ну ладно, я заканчиваю. Я сейчас прочитаю Льва Николаевича Толстого. Это его такая статейка, называется «Мысли на каждый день». Отрывки из книги. Насчет свободы. Мы же говорили о привычках, да? Говорят, человек не свободен, потому что все, что он делает, имеет свою предыдущую по времени причину. Но человек действует всегда только в настоящем, а настоящее вне времени. Оно только соприкосновение прошлого и будущего, и потому в момент настоящего человек всегда свободен. Без всяких заморочек говорит, смотрите, простой язык, да? Всегда свободен. Не это вот эта милость будет, там преданных меня освободят, это мокша, это после дхармы там, да? Он говорит, вот, всегда свободен. Не беспокойся о завтрашнем, потому что нет завтра. Есть добро нынче, живи для него, и если твое нынче хорошо, то оно добро всегда. Мы не имеем никакого права быть недовольными этой жизнью. Если нам кажется, что мы недовольны ею, то это значит только то, что мы имеем основание быть недовольным собою. Есть обязанности к ближнему, и есть у каждого человека обязанность к себе, к тому духу, который живет в нем. Не заботьтесь о том, чтобы другие любили вас. Любите, и вас будут любить. Только тот, кто не верит в Бога, может верить в то, что такие же люди, как он сам, могут устроить его жизнь так, чтобы она была лучше. Никто не устроит нашу жизнь. Надо заботиться о других и о том духе, который в нас. Исполнять его пожелания. Вот это и есть сознание Кришны. И тогда мы попадаем в вечность. Знаете, что такое вечность? Как определить, вот я вечность, вот сад, вот я спокоен. Это я делаю, все делаю, 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 но я очень терпелив. Знаете, прежде всего, терпелив к чему? К тупости окружающих. Я их не осуждаю. Терпелив — это означает, что я их люблю. Не осуждаю, а люблю. Что понимаю, что через время они тоже станут счастливыми. Через время. Терпение – это способность сохранять спокойствие в неприятной ситуации или ожидание результата от неконтролируемого процесса. Терпеть – это безропотно и стойко переносить что-нибудь – страдания, боль, неприятие, нежелание. Мириться с наличием и существованием кого-нибудь или чего-нибудь. Словарь Ожогова. Терпение – это умение с оптимизмом смотреть в будущее через все преграды, которые ставят настоящее. Терпение и оптимизм неразделимы. Терпение – это непременный добродетель мудрого человека и хорошего учителя. Терпение – это наличие мужества и воли для принятия внешних или внутренних обстоятельств, которые человек в данный момент не может изменить к лучшему. Терпение – это великодушная готовность прощать чужие ошибки. Терпение – это одно из главных проявлений духовной зрелой личности. Вот что такое вечность. Со стороны это кажется как аскеза, но я еще раз повторюсь. Кармическая жизнь очень сильно отличается от духовной жизни. Ты делаешь все то же самое, но это просто полет. Это просто полет. Там нет никакого терпения. Ты все время улыбаешься, даже когда кричишь. Тебе как-то вот весело. Ты чувствуешь поддержку. Ты не экономишь силы. Сколько у тебя проходит, не проходит, и ты понимаешь, сколько тебя дисплюснут, у тебя еще останется для выполнения этого дела, и ты еще выживешь. Вот что такое духовная жизнь. Духовная жизнь. И там нету кармы. Духовная жизнь – это ты все, что у тебя есть, ты на алтарь сиюминутного момента выплескиваешь, и ничего не оставляешь на завтра. Вот сколько можешь, выплескиваешь. Можно было больше, но уже некуда, выплескиваешь. Ты не экономишь силы. Мистика начинается с того, когда ты выпаливаешь весь свой, ну, весь свой запас. Начинается тогда Господь говорит, знаете, когда как это вот в кране вода застоялась, да, там уже завелось что-то, да, спускаешь воду, свежая пошла. И вот люди ценят свежую воду, а не то, что ты пришел, накопил, сейчас я вам дам. А вот когда она идет, вот твое кончилось, и пошло, 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 пошло. Вот оно ценнее. И ты понимаешь, что это же вот не ты. Вот такая вот духовная жизнь. Вот она легкая же, да? И это мистика. Я сильный не потому, что отоспался и наелся, а потому что Господь дает силы, жизнь дает. А тут уж ты... А это карма. Я там приготовился, пришел, вот принес. Это вообще сплошной плагиат идет. Ничего нового. В общем, в этот Новый год, и заканчиваю, я хочу, чтобы каждый из нас испытал мистику на себе. И сказал, Господи, а я хочу этих чудо, которое называется как чудо? Нет. Добродетель Господа, шесть добродетелей. Как чудо называется? Какая добродетель чудо называется? Слава. Хочу славы Божией.
А если я хочу чего-то другого?
Когда будет Божья слава, знаете, что такое Божья слава? Это богатство мистическим образом, здоровье мистическим образом, победа мистическим образом, знание мистическим образом. То есть это не заработанное. Слава – это дар.
Халява.
Можно так. Можно так. Ее дают в обмен на любовь. В обмен на любовь. Ты даешь туда любовь. Что такое любовь? Любовь – это ты не пренебрегаешь Святым Духом, который живет в тебе. Доверяешь Ему, не боишься. Тогда все остальное приходит тебе даром.
Да, а теперь у меня такой вопрос. Если человек уже заранее предупрежден, что благодарность за любовь он получит эту халяву, насколько эту любовь можно считать искренней?
Ну, такой же.
Потому что если человек любит кого-то, зная, что он не получит ничего, да, это настоящая любовь.
Спасибо за вопрос.
Может, дадут, не дадут.
Я понял,
если
да.
Уже заранее предупрежден,
да, я не такой бестолковый, как кажусь на первый взгляд. Я сразу понял вопрос. Значит, тут двоякое. Одного предупредили, и все, да? Предупредили, и вот теперь вот не думайте там о белой обезьяне, не думайте, что вас наградит Господь, а некоторые думают. Но есть люди, которые приходят на работу, они прекрасно знают, что за эту работу им заплатят. Но когда они погружаются в процесс, они это делают с воодушевлением и забывают о зарплате, и работают не ради зарплаты. Разве вы таких не знаете?
А можно, вот у меня вопрос похожий да. На Женю. Ну, честно, Женя, можно, да, чтобы она выяснила на нашу простую. Вот недавно просто, ну, чтобы заниматься благотворительностью, да, чтобы да. с кем-то чем-то поделиться, нужно самому как бы быть не бомжом, ну, грубо говоря.
Да.
Или чтобы сделать красоту, нужно самому быть не уродом. Или чтобы там еще что-то, нужно чем-то обладать. И просто вот у меня вот вопрос, если вот, ну на самом деле вот тебе, ну, не хочется для кого-то что-то делать, у тебя настолько жизнь в упадке, что вот, вот и ты вот на каких-то остаточных мотивах там говоришь, вот мне хочется кому-то помочь, и тут вот тебе человек, да, прямо говорит, да ты для начала помоги себе сама вообще. И эта мысль тебе нравится, что думаешь, сначала я должна заработать денег, я должна себе там то сделать то, и тогда я вот себе сделаю, а и, ну вот, или мне не искренне делать для других, чтобы набить себе какие-то баллы, а искренне не хочется делать. Вот как человек должен поступить?
Как поступить?
Ну да, вот, вот вы видите, что Бог вот, ну, говорит только для других. А если тебе ну, не хочется для других, тебе хочется самому стать вот, счастливым.
Ну, не то, что не хочется, нет.
Все очень просто. Все, вот Женя сейчас прекрасно добавил. Не то, что не хочется, не хватает силы. Знаете, мне не хочется ничего на базаре покупать, когда у меня нет денег. Вот. У меня в кармане там 100 гривен, и в мое внимание попадает все, что меньше этой суммы. И вот я думаю, хочется, не хочется. То, что уже за 1000 гривен, я на это даже не смотрю. Говорю, да не хочется. Потому что если мне захочется, все это, я с ума сойду. Тут клапан такой срабатывает, реле от Господа. Я говорю, да мне не хочется.
Если не срабатывает клапан.
Я устал до смерти, прихожу, говорю, ничего не хочется. Да сил нету, потому что если хочется, а сил нету, с ума сойду. Вот. Вот и все, секрет не хочется. Хочется.
Нет, так хочется, я не говорю, что не хочется.
Поэтому, независимо, что я последний бомж, или я миллионер, всегда есть кто-то слабее меня. И бхакти заключается в том, что и помогает тому, кто слабее меня.
А вот нет такого, ну,
всегда есть кто-то слабее меня. В крайнем случае животное есть слабее меня. Можно, могу за кошками ухаживать. Все равно, и это будет бхакти настоящий.
Ну а если ты вот один в яме, ты хочешь вылезти с этой ямы, вот кому ты можешь помочь, когда ты в яме?
Когда
ты помогим, например.
Человек хочет общаться, причем хочет общаться и быть счастливым. А счастье мы уже выяснили от своего могущества. Если я такой, ну, никакой, есть еще кто-то более никакой. Испытав только это могущество, я начинаю быть счастливым. Когда я начинаю быть счастливым, я начинаю понимать. Понимание божественных истин и вообще любых истин понимается только в счастливом состоянии.
А если человек зарабатывает себе на недвижимость, это не может быть счастьем даже?
Любая деятельность может быть счастьем или несчастьем. Просто надо понимать, что большее оплачивает меньшее, потому что ей есть чем поделиться. И тогда она испытывает, я молодец такой, я на первом месте. Но если меньше начинает, человек может ему рассказали, что он вот такой, а он вот такой. И он тогда испытывает недостаток в чем-то. На самом деле ни у кого недостатка нету. Просто мы взяли себя, переместили на другой род деятельности, который нам не следует заниматься.
Ну, то есть довольствуйся тем, что есть, и даже не замахивайся на что-то, что, да, получается так.
Ну, нас интересует счастье или что?
Ну, счастье интересует. Ну, допустим, вот надо быть в чем-то самодостаточным, да, для того, чтобы людям помочь справиться с бедностью, например, нужно самому выйти из нищеты. Ну, как бы, вот чему ты можешь научить? Вот я вот, да, вот допустим, да, вот
могу... Смотрите, когда я слышу там довольствоваться и так далее, это значит, человек подразумевает, это будет очень долго. Мы вообще говорили, что скорости как таковой нет в этом мире. Скорости стоят на месте, это одно и то же. Есть то, что ускорение. У машины есть только тормоз и газ. Тормоз и газ. Когда я давлю на газ, машина едет быстрее. Когда я давлю на тормоз, она начинает ехать медленно. Всегда есть ускорение. В этом мире нет постоянной скорости. Здесь всегда что-то замедляется. Или, ну, бывает просто поддержание. Это значит механическая жизнь. Это значит неосознанная жизнь. Поддерживать оно легко, для этого ничего не требуется. Для этого есть технология поддержания чего-то. Но это не движение вперед, это не эволюционный процесс, это не движение по жизни. Это Бога нет уже, он тут не нужен, там есть механика. И в связи с этим, даже карма не такая. Я чуть-чуть там посеял зернышко, выросло вон сколько. Я посеял плохой поступок, вон сколько выросло. И поэтому я хочу сказать, все будет очень быстро. Мы или быстро деградируем, или быстро прогрессируем. Поэтому не надо бояться, что это долго терпеть. Недолго терпеть. Ты только начинаешь это идти по этому пути, это просто ускорение. И вот это и есть чудо. Мы должны перейти со скорости на ускорение. Потому что ускорение абсолютно, скорость относительно. Наша жизнь абсолютная, то есть ощущаемая на себе. Мы должны ощущать эту жизнь. А так прожил, не помнишь, что там ты то жил вообще или как. Потому что все механически делал, потому что надо, надо, надо. А ускорение ты это чувствуешь. Ускорение там, мозги меняются каждый день. Неважно даже. Там будет разрушение, там будет созидание, но они меняются, есть что вспомнить. И каждый этап перестройки будет заканчиваться счастьем. Потом ты к этому просто привыкнешь. Нам надо отвыкать от привычек, нам надо отвыкать от долговременности сохранения чего-то. Да видите, ничего не сохраняется. Вон пирамиду уже ободрали, скоро их вообще не будет. Вот. Пирамиду уже разбирают. Вот на Кольском полуострове пирамиды разбирают, КАМАЗами вывозили сколько лет подряд, да. Вот. И эти, может, когда-нибудь разберут. Нет ничего, а тем более наших привычек. Вот. Надо, это, потому что это не жизнь.
Ну, то есть без вдохновения ничего делать
не. Без Духа Святого и без Бога ты себя, когда начнешь преобразовывать, ты себя убьешь. Но когда под его руководством ты только увеличиваешься.
А вот как отличить вдохновение, посылаемое свыше от Духа Святого, с просто куражом? Потому что есть своего рода кураж у бандитов, которые не хотят рутину по кругу гонять. И они любят такую жизнь, богатую событиями и деятельностью.
Отсутствием хвастовства и гордости. Когда кураж, для чего он кураж? Ты вот так вот и хочется с кем поделиться, как-то вот рассказать. И желательно со всеми. И чтобы враги узнали в первую очередь. И друзья, и враги, да. А когда от Бога ты делишься с друзьями далеко не со всеми, а далеко, которые вот по духу, с которыми у тебя очень личные отношения. Или с каким-то больным человеком из сострадания, чтобы у него тоже такое произошло. Очень просто. Ну, ты не для себя. И когда от Бога ты пересказываешь вот это и есть. Кураж это кураж. Кураж это вот смотрите, какой я красивый. А откровение от Господа это слава Божья. И ты ее распространяешь. Мы распространяем славу Божью, не рассказывая, какой Кришна красивый, какие у него там сережки. Мы когда рассказываем о его силе, как он изменяет жизни. Кто-то там его там позвал, или как он подтасовал события, что просто. По теории относительности это невозможно. Потасовал события. Просто чудо произошло. Нарушение всех правил. И вот, пожалуйста. Это называется распространение славы Божьей. Что есть сила, которая начхать на эту правильность. И она действует только для того, чтобы у всех было лучше. У всех была сила, победа, изобилие и чистота. Чистота – это безгрешность, безошибочность. Мы грешим, потому что там жить скучно. Острота какая-то, что-то запретное. Понимаете? Вот что такое нравственная чистота. Грех не нужен, просто становится. Потому что я его забили. Все, что надо. Если есть вопросы, мы закончим.